В университете я интересовался и агиографической литературой и мог теперь понять, из чего склеивалось житие Матроны и оценить степень его достоверности. Делать замечания Ахметьеву я постеснялся, а не выйдет ли, что я образованность хочу показать. Из слов Ахметьева выходило, что Матрона исцелила и спасла немыслимое число граждан, а напророчила Первую мировую войну, отречение царя, приход кровавых большевиков, колхозы, репрессии и прочее. Будто бы о ней знал Сталин, будто бы возникала она в его видениях, будто бы он являлся к ней на квартиру со своими сомнениями и страхами. Самым драматическим событием их мистической связи было чудесное недопущение Матроны отъезда Сталина 16 октября 1941 года в запасную столицу Куйбышев. Литерный поезд перепутал вокзалы. Заинтересованность Сталина в ясновидящей спасла ее, ее окружающих от тюрьмы и дурных домов. Одно из последних ее пророчеств, на которое ссылался Глеб, было именно о том, что лжебоги, лжецари и кровавые воины падут и рассыпятся. То есть распятие России закончится, стал растолковывать свой же рассказ Ахметьев. Наказание будет отменено. Но тут же и вздохнул. А может быть, заменено на пожизненное заключение. И была названа пророчицей точная дата, когда падут и рассыпятся вторая половина 80-х годов. Матрона в видениях рассмотрела и некоего Михаила, либо пикой, либо копьем, любо шпагой протыкающего лже-богов и лже-рыцарей. «Я знаю трех подходящих Михаилов», — сказал Ахметьев. «Один из них, может быть, тебе известен». «Нет-нет, не Михаил Андреевич, упаси Боже, он не дотянет. Хотя и он, а вблизи него и я, необходим для того, чтобы все пало и рассыпалось». Я хотел было понасмешничать. То, что от некоего Михаила у Матроны происходит начало, это понятно, это традиция, Михаил Романов и прочее. Что же касается сроков, то они есть и в другом пророчестве, названы коллегами Глеба Аскольдовича. «Извольте дожить до 80-го года, и на вас наедет, благоговейно-требовательно опустится коммунизм». И что же? Прямо тут и рассыпется? Но тотчас желание насмешничать над пророчествами Матроны пропало. Нечто во мне словно бы запретило ехидство. Я никогда не был атеистом, но и верующим был скорее стихийным, точнее соглашался быть верующим. И вера-то моя более всего проявлялась в попытках оберечь себя от детских страхов. Ребенком молил Боженьку о том, чтобы матушка поскорее вернулась домой, и с ней ничего бы не случилось. Пожалуй, и позже детские простодушные ожидания оберегов от Бога и осталось для меня основой отношений с ним. Фольклорно-сказочные чудеса я уважал, особенно обеспеченные улыбкой Николая Васильевича. Библейские же пророки признавались мной именно литературными героями, но уж серьезно отнестись к каким-то пророчицам и ясновидящим из коммунальных квартир у Тверского бульвара я не мог. На Анкудина наша часом не пророчится. Что-то и в истории отечественной я не помнил вразумительно истолкованных эпизодов с пророчицами и ясновидящими. Пророки мужского пола случались, и то их слова и намеки категорично толковались задним числом, и возникали очередные Нострадамусы, а убедительных ясновидящих дев я и впрямь не помнил. Ну, у Ахметьева никаких сомнений по поводу Матроны не было, и в глазах его я не наблюдал горячечности бреда. Уж на что нелепостью звучал рассказ о том, как Матрона 16 октября 1941 года литерный поезд Сталина, отправляющийся в Куйбышев, перегнала, перенесла, могла, значит, не только пророчить, но и совершать силовые действия с Казанского вокзала на вокзал Белорусский, то есть давая Сталину знак и спасая Москву с России. Но и эта нелепость была для Ахметьева несомненной исторической реальностью. И совершенно не вызывал у Глеба Аскольдовича недоумений случай, Когда безграмотная Матрона открыла находившиеся под ее покровом Зиночки, корпевшие над чертежами дипломного проекта, многие секреты римских зодчих. Я сидел притихший. Похоже, что и подавленный. Мне хотелось прекратить разговор с Глебом. Я ощущал разлитую в этом разговоре угрозу или хотя бы опасность для себя. Но притих и Ахметьев, взгляд его будто замер, он уже никого не искал за моей спиной, и я решился пожалеть его. А может, пожалеть самого себя. Но следом Глеб сделал заявление. Оно меня удивило или даже напугало. А жалость моя Ахметьеву заключалась вот в чем. Он сидел, мы без слов выпили по рюмке коньяка, передо мной человеком страдающим, при этом впавшим, мягко сказать, в странное заблуждение. Я же был в сравнении с ним благополучным везуном. И страдал он не только в сущий момент, а страдал исторически. Их породе было определено стать никем последним. Меня же при рождении произвели во всех, то есть в первых, и влили мне в кровь неразменно неизбывную бодрость. А благословение Ивана Григорьевича Корабельникова, я уж не говорю про нашу с Юлией любовь, и вообще возвело мое благополучие в куб. И вот с высот благополучия я вознамерился успокоительно пожалеть Глеба, не прямо пожалеть, вышло бы оскорбление, а кое-как подсластить его муки и раздрызги. Обращение мое к Глебу получилось по-дурацки вывороченным. Ко всему прочему нашли выход мои способности к самоуничижению или потребности в нем. Я стал бормотать, что вот, мол, Глеб как бы завидует Ивану Карамазову, посчитав, что уступает ему в силе страстей и уж тем более в значимости полемического собеседника, напрасно завидует. А я вот завидую ему, Глебу Ахметьеву, потому как он человек страстей, а муки и жертвы его вызваны бедами России. Я же никто, говно невесомое. Нет, этого я не произнес, только подумал. Сытый раб, сытый и благополучный, но мне уготовят шинель стола начальника, а потом и другие шинели из сукна подороже. После слов об этих уготованных мне столах и шинелях я чуть было не пустил слезу, теперь уже из жалости к самому себе. Но тут Ахметьев худыми пальцами вцепился в мою руку. Мое кривобокое бормотание он, похоже, и не слушал, но упомянутая по инерции шинель его зарядила током в 600 вольт. «Вот! Вот, ты верно вспомнил!» — вскричал Ахметьев. «Вот! Вот в чем мой смысл!» Что самое важное в истории Акакия Акакиевича, продолжил витийствовать Ахметьев. «Постройка и потеря шинели, скажешь, ну и глупость». «Глупость?» «Конечно же нет. Это у недоумков Добролюбова и Писарева шинель сама по себе вызывала ручьи умилений. Это они бубнили о социальных несправедливостях и гоголевской школе. Ограниченные дураки». И тут я согласен с Набоковым, которого ты, как известно, не позволяешь себе читать. Конечно, конечно, самое важное у Гоголя – это призрак Акакия Акакиевича и жизненно-сущностное желание его, Глеба Аскольдовича, стать в конце всего, стало быть, и итоговое желание, призраком. Не Башмачкина, естественно, призраком, а его, Глеба Аскольдовича Ахметьева, призраком. Причем не газово-прозрачным или медузообразным, а упруго-плотским и, главное, осознающим себя. Призрак, разрекламированный трирским мудрователем и его собутыльником Смашной Фридрихом, бродил по Европе как раз в ту пору, когда по ночному Петербургу, вызывая толковище обывателей, вышагивало привидение Акакия Акакиевича. Оно-то, в отличие от зловещего европейского призрака, желавшего все разрушить, воздействовало лишь на души и совести. Вот и его, Ахметьева, призрак, ростом с кустодиевского большевика, фу ты, большевика, лучше с Шуховскую башню, то есть хорошую передающую антенну, именно способный осознавать себя, будет отсылать духовные волны к разумам и совестям сограждан, будет им укором и надеждой. и там наверху палец в небо, его услышат, поймут или с хладносердием призовут к продолжению карамазовского спора, все же карамазовского. Но Нахметьев не опустится до бунта и ярости, а проявит склонность к смирению или примирению. Ты, Василий, то есть я, не прав, отказывая российским блаженным быть значимыми в 20-м столетии. Мыслимый Глебом призрак и явится на Руси призраком блаженного. И Матрона, конечно, имеет права и основания именоваться блаженной, и ею назначен срок обожравшемуся, опившемуся и кровью, понятно, разрушителю, кустодиевскому исполину, снова превратиться в призрак. Но теперь уж этот призрак долго не побродит, тем более по Европам. Я больше не мог все это слушать, не мог. Слова Глеба бились о меня и в меня не входили, и все же уши затыкал и прослушал подробности упований Глеба стать призраком блаженного, и позже через годы случился повод, жалел о том, что прослушал, не знал, как прекратить разговор. И тут я взглянул на часы. Да мы с тобой на футбол опоздаем, будто бы спохватился я. Какой такой футбол, удивился Глеб, и зачем нам надо поспевать? С московской правдой. Тебя же не поставили в основу, вспомнил наконец Ахметьев, потому ты и здесь. Матрона Матронна и призрак призраком, подумал я, а все стервец соображает. Капустин звонил, соврал я, скамейка короткая, умолял явиться, на всякий случай. Еще есть время, сказал Ахметьев, а я тут еще одну вещь приготовил. И он расстегнул замки делового чемодана.